Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 10 мая 2023 года. Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», улица Чайковского, 17. И на этом месте, в это время, как всегда, передача «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И темы подсказала жизнь, свое время. И я хотел бы начать передачу еще раз с самых теплых поздравлений в адрес тех ветеранов и войны, и труда, кто дожил, кто дошел до этих времен. Вспомнить еще хотелось сегодня всех тех, кто не дожил и кто не дошел, и отдать дань тем, кто ковал и добивался, и выиграл эту войну, и кто добился победы, кто добился освобождения. И для многих семей это все равно является очень важным личным праздником. И для меня это так, потому что я еще хочу рассказать: отец прошел всю войну, мать прошла всю блокаду, дед пропал без вести, и никакие дальнейшие события, конечно, не изменят в глубине это отношение, хотя, я думаю, характер праздника поменяется. Я всегда помню, что мои родители воевали и боролись за то, чтобы страна была свободной, чтобы она была самостоятельной, чтобы никогда больше не было войны, чтобы никогда это больше не повторялось. И задача была освободить, в том числе и те страны, от тяжелой поступи тоталитарной диктатуры. И вот эти цели, которые ставили перед собой и мои родители, явно, что-то неявно, мы это понимаем, я думаю, что мы останемся верны этим целям. И будем всегда помнить о том, какой ценой далась эта победа. И поэтому сегодня будет две темы. Одна тема была как раз навеяна разговорами о цене. Я тут в очередной раз оказался в разговорах, в дискуссиях по поводу ленд-лиза и наткнулся на целую кучу публикаций вокруг этой темы. Дискуссия не останавливается. Да, и поэтому тема моя первая – ленд-лиз, правда и вымыслы. И вторая тема, она, естественно, была связана с предыдущей нашей дискуссией. Мы говорили о желании тут развязать так называемые сталинские репрессии. И я сказал, что вообще-то эти репрессии как начались в 17 году, так никогда и не останавливались. И в большей степени их можно назвать большевистскими. Так вот, сегодня поговорим на тему все-таки репрессии. Это сталинские или ленинские? И последняя позиция, которую, наверное, мы начнем разговор, это про прямую демократию, где есть пределы эффективности, потому что нам все равно надо будет беседовать между собой о том, как мы будем организовывать жизнь, когда все события военные останутся позади. И это будет непростая задача. И, как всегда, мы не знаем чувства меры, и нам нужно все довести до края. Так вот, те, кто попробовали многие вещи доводить до края, поняли, что там на самом деле есть свои проблемы, которые мы просто сегодня не чувствуем, поскольку мы еще далеко до этого не дошли. И вот начнем с разговора о ленд-лизе, поскольку здесь две позиции. Одни считают, что это было существенно, а другие считают, что это вообще было несущественно, это была мелочь, и вообще это был корыстный умысел, и на американцы на этом только заработали, поднялись, в общем, ничего как бы нам это не дало. Я думаю, что когда мы обсуждаем победу, мы понимаем, что она досталась колоссальной ценой. И мы неоднократно говорили, что там ценен каждый кирпичик. Если посмотреть, все было на волоске. И вот это понимание, то, насколько тяжело это далось, и как трудно это было, и насколько это все было вот такой вот на последнем нерве, оно делает победу еще более ценной. И крики такой, что мы, да мы в любом моменте, да мы бы вообще и так, а нам вообще это было не нужно. Все на самом деле это это неверная история. Ленд-лиз – это, собственно, слова «ленд» – это давать что-то взаймы, а «лиз» – давать сдавать в аренду. Программа, которая была начата в 1941 и завершена в 1945 году, был вопрос о поставках союзниками, в основном, конечно, Соединенными Штатами. Поставки очень разнообразного оборудования. Все, что связано с вооружениями и военной техникой, плюс все, что связано с необходимым гражданским оборудованием, плюс вплоть до продуктов, которые этим занимались. Оплачивали все эти поставки, мы сейчас говорим про ленд-лиз Соединенных Штатов, американское казначейство, и подход был простой и понятный. Вот это надо просто запомнить один раз и навсегда. Все то вооружение и военная техника, что было использовано, никакой оплате не подлежали. То есть все, что погибло в бою, было опять разрушено, уничтожено, все, забыли и закрыли тему. После того, как военные действия закончились, какую-то вещь в случае интереса американцев возвращалась обратно, либо утилизировалась, мы вот видим этот вариант, это военная техника. Все, что касается даже гражданского оборудования, речь шла об оплате этого оборудования по остаточной стоимости. Вот, собственно, какие позиции предусматривались. Поэтому говорить о том, что все это было за деньги, уже неправильно. Это во-первых. Значит, во-вторых, то, что на этом кто-то обогащался, тоже неправильно, поскольку понятно, что это расходы. И вообще, когда начинают говорить, что страны там обогащаются на войнах, уже много-много веков, времена захватов, это была, может быть, и такая картина. Реально, войны – это исключительно расходное мероприятие для любой страны. Потому что вы производите продукты, и эти продукты уничтожаются, и больше ничего не происходит. Плюс людские потери. Кто-то, да, для кого-то война – это мать родная, это известное дело, но это уже вопрос, кто умудряется наживаться во всех случаях и при любых раскладах. А в целом, как любая нация, в итоге любой войны, она, в общем, только теряет. Вот. И если посмотреть на общие расходы Соединенных Штатов, оцениваются где-то в 50 миллиардов долларов Соединенных Штатов тех времен. Ну, инфляция работает, и поэтому, когда ставятся оценки, например, уровни 2018 года, речь уже идет, что это в ценах 2018 года это приблизительно 750 миллиардов долларов. Если мы сейчас по нынешнему курсу, ну, попытаемся, скажем так, оценить наш бюджет, это где-то, наверное, 300-350 миллиардов долларов, где-то в таком вот масштабе, федеральный годовой, то понятно, что приблизительно эти поставки составляли ну, больше двух наших сейчас общенациональных бюджета. Распределялось, конечно, это неравномерно. Главные получатели два. Первый – это Великобритания, 31 миллиард с половиной, это 31,4 точнее. Второй получатель по деньгам – это Советский Союз, 11,3. Следующий получатель – Франция, 3,2. И потом идет Китай, 1,6. И еще несколько десятков стран. Это, в общем, достаточно, как сказать, там уже мелкие суммы. Что было выплачено обратно, да? Значит, выплачено обратно было 7,8 миллиарда долларов. Причем это, понятно, с колоссальными рассрочками. Основной объем 6,8 выплаты – это тоже от Великобритании и стран Британского Содружества. То, что американцы выплатили обратно. Ну вот, смотрите, значит, даже если просто смотреть, там 50 потрачено, где-то 8 получено обратно. Причем, еще раз говорю, это с гигантскими рассрочками, поэтому считать уже невозможно так просто, потому что платежи, мы будем об этом говорить еще, и Россия, как, так сказать, взявшая на себя обязательства Советского Союза, и Великобритания, расплату по ленд-лизу закончили в 2006 году. То есть это понятно, что это доллары совсем другие. Вот, от Советского Союза это приблизительно 700 всего лишь миллионов долларов, вот то, что потребовалось оплатить. Многие пишут, что там вот статьи, а вот был внутренний ленд-лиз, то есть мы поставляли сырье, при этом числа не приводят. А числа надо привести, поскольку внутренний ленд-лиз, это то, что Советский Союз поставлял Соединенным Штатам, и по некоторым позициям по сырью это было действительно необходимо, и это давало им тоже свои возможности, это где-то 2,2 миллиона долларов. То есть вот с одной стороны 11 миллиардов, на другую, в обратную сторону 2,2 миллиона. Вот это называется, что надо понимать на самом деле. Основной поставщик по Ленд-Лизу были Соединенные Штаты, это 11,3. Кроме этого, поставки шли из Великобритании, которая тоже воевала 1,7 миллиарда, и Канада, это основные поставщики 200 миллионов. Ну, фактически вопрос о том, как происходит современная война, это в значительной степени вопрос о том, как соотносятся военные потенциалы. Вот понятно, что со стороны оси в результате, как называется, германской оси, конечно же, была в значительной степени серьезная авантюра, поскольку со старта в 1938 году, если посчитать союзников, то два с лишним раза превосходила ВВП экономика. Да, к 1940 году ситуация становилась серьезно критичной, поскольку страны теряли производство, Франция, значительная часть России проваливалась, Великобритания, и соотношение был коэффициент 1,5, самый угрожающий момент. К 1944 году снова вышли на 2,66, ну а в 1945 году уже все, уже германская ось выдохлась, и там соотношение ВВП уже 5 с лишним. Вот. И критическая ситуация, конечно, была это именно 1941, как понимаем, 1942 год, поскольку в 1942 году ВВП Великобритании и СССР, которые реально, так сказать, вот, находились в состоянии войны, приблизительно был сопоставим с ВВП европейских стран оси. Мы здесь не берем Японию, так сказать, Германия, Турция и ближайшие союзники на этот момент. И поэтому ситуация была очень сильно критическая. Я читал переписку в свое время Сталина, Рузвельта и Черчилля. Это были обмен телеграммами, который Сталин в самые трудные времена очень просил о помощи, поскольку без, например, определенных там химикатов было просто невозможно производить порох. И порох не произвести. И он просил танки, он просил самолеты, просил поставки алюминия и написал в телеграмме Черчиллю, что в случае, если вот этого всего там не получится, просил, конечно, об открытии фронта, то тогда Советский Союз просто есть риск, что он проиграет войну, либо окажется не в состоянии оказывать серьезное сопротивление. И потом, когда уже были выделены соответствующие очень большие кредиты Соединенными Штатами, то Сталин выражал сердечную благодарность союзникам за ту помощь, которая была оказана. И переговоры начались довольно рано, и уже в октябре 1941-го Советский Союз был подключен к Ленд-Лизу. И поставки со стороны Великобритании, они начались даже еще раньше, практически в июле. Вот, маршрутов было основных три. Это Тихоокеанский маршрут, по которому прошло самая большая часть поставок, где-то 47%. Более известный – это, конечно, арктические конвои, поскольку это был на максимально короткий, но и максимально опасный маршрут. И с него, собственно, все начиналось, поставок Великобритании. И июль-декабрь 1941-го до 40% груза шло этим маршрутом. А потом, так сказать, постепенно стало снижаться. Вот, и причем, ну, вот тоже подсчеты показывают, что арктический конвой 15% груза погибало. Воздушные силы, подводные и надводный флот Германии, в общем, топил беспощадно. Это была весьма и весьма рискованная операция. Вот, а трансиранский маршрут начался с ноября 1941 года, и в августе 1941-го, опять же, по договоренности союзников, Советский Союз и Великобритания оккупировали Иран и не только запустили трансиранский маршрут, но еще и построили там пару заводов General Motors, который производил грузовики. И только там было собрано практически 184 с лишним тысячи грузовиков, которые были направлены в Советский Союз. После этого, кстати, заводы были демонтированы и отправлены в СССР, когда все это закончилось. Вот Великобритания вела поставки с июня 41 по май 45, тоже 4 миллиона тонн военного груза было направлено. И вот здесь, да, поначалу это оплачивалось и валютой, и золотом, и эти вещи рассказываются, что, видите же, все же оплачивалось. Нет, не все. Это оплачивалось до 27 июня 42 года. Вот такие вот детали, они важны. А с 27 июня 42 года все поставки пошли бесплатно. Потому что все понимали, что это общее дело, это общая борьба с тяжелейшим врагом, и поэтому это нужно было делать, и такие решения, соответственно, были приняты, несмотря на все предыдущие сложности, которые были, ну, я имею в виду идеологические противоречия, когда мы ставили задачу мировой социалистической революции и истории провала исходно переговоров с Францией и Англией по поводу заключение мирного договора перед войной, заключение пакта о ненападении с Германией и раздел Польши и так далее и тому подобное. Тем не менее, по такие решения они были приняты. Теперь, значит, у нас как бы вопрос о том, а насколько вообще это существенно. Может быть, там какая-нибудь небольшая доля того производства, которое там было... что мы сами делали, как часто говорится. Ну, во-первых, начнем с того, сейчас, прежде чем говорить о процентах, начнем с того, что это было, поставлялось, например, в самое трудное время, когда еще и перебазирование промышленности не произошло, и промышленность не запустилась, она не сразу была перебазирована на восток и была запущена. И здесь мы должны вспомнить имя Алексея Николаевича Косыгина, который очень много сделал для этого. И он, кстати, был представителем ставки в Ленинграде потом. И, в общем, человек, который очень много сделал для страны, человек, безусловно, и умнейший, и достаточно скромный. И, как бывает, такие люди не доходят до вершины нашей власти, как это бывает. Поэтому роль Косыгина здесь достаточно велика. Так вот, если брать в процентах то, что мы произвели, и то, что было поставлено, то, например, к самолетам это там почти 15%. Ну, вроде, как кто-то скажет, немного, но это означает, что каждый седьмой самолет, а не так немало, это 19 тысяч самолетов, и это были не самые плохие самолеты. Скажем так, мы все вспоминаем, что, так сказать, наши там доблестные асы очень часто воевали именно на американских самолетах, на Аэрокобре. Бронетехника где-то 17, почти 18%, это тоже 19 тысяч единиц. Тяжело было, как всегда, у нас с автомобилестроением. И вот автомобили – это 163%, то есть 430 тысяч. То есть в 1,6 раза автомобилей больше было поставлено, чем было произведено за всю войну. Ну и самая ключевая, наверное, позиция такая – это локомотивы. Это 240%. Это почти в 2,5 раза больше поставлено, чем произведено. А как мы сейчас понимаем, что война без логистики вообще практически невозможна. Там колоссальный объем, я сейчас приблизительно помню, где-то на 55% от производства – это рельсы. А как вы, то же самое, без железной дороги как? Ну и 1000% вагонов. То есть вагонов было поставлено 10 раз больше, чем было произведено здесь. Кто, конечно, об этом мало кто вспоминает. Ну и мотоциклы 136%. Это уже не самое главное. Плюс еще огромный список, который там заканчивается 257 миллионов пуговиц, что вообще приводит в изумление, что вот пуговицы поставляли, да, все учитывалось. И армейские ботинки 15,5 миллионов пар, и одеял 1,5 миллиона. Вот такая вот картина. То есть вот я уже не говорю там про то, что необходимо для производства там и снаряды, и взрывчатка, и порох, и химикаты, и металл, и металл для производства танков, и прочее, прочее, прочее. И это была действительно существенная вещь, и особенно существенно именно в начале. Почему, собственно, такие телеграммы отправлял Сталин? Если кому, кто хочет, почитайте переписку. Она опубликована, была издана еще в советское время, целая книжечка, вся переписка по всем этим вопросам, Сталин, Рузвельт и Черчилль. И там очень много становится понятным, как тогда это выглядело. И еще одна ключевая позиция, которая возникла, конечно, это 1943 года, это продовольствие. Ясно, что страна потеряла невероятный объем посевных площадей, житница, Украина, практически вся под оккупацией, вот, и К 43-му году возникли проблемы с продовольствием. И даже те нормы скромные, которые были в предыдущее время, в 43-м году были негласно урезаны на треть, потому что не хватало. И поэтому пошел очень большой запрос к союзникам на поставку продовольствия. И вот в 43-м году считается, что уже даже не в конце войны, начиная с 43-го, поставки продовольствия составляли где-то 25% всего объема поставок по ленд-лизу. Вот. И это было определяющее значение для армии и для гражданского населения, потому что считается, что практически вся армия, значительная часть наших граждан, это в первую очередь оборонный комплекс, те, кто работал на оборонных заводах, ну и, как водится, конечно, вся номенклатура, они в основном сидели на импортной тушенке, на импортном масле, на ленд-лизовском и на ленд-лизовском шоколаде. Это основ, все практически эти позиции поставлялись оттуда. И, казалось бы, там, вот, когда мы обсуждаем, мы не забываем еще такие принципиальные вещи, что самолет-то самолетом, да ему летать на чем-то надо. И, например, ситуация с авиабензином, там оценки, в общем, от 60 до 66% всего горючего было поставлено по ленд-лизу. При этом в целом оценки поставок 2 миллиона 586 тонн, из которых 2 миллиона с небольшим поставили Соединенные Штаты. Вот. И еще очень важно, что было поставлено оборудование в ускоренном порядке для производства авиационного топлива. И если на уровне 41 года топливо производилось в стране 110 тысяч тонн, то уже к 44 году это был 1 670 000 тонн топлива. Потому что удалось развернуть производство, удалось наладить все эти позиции. Ну и так, собственно говоря, и удалось продвигаться. И дальше мы понимаем, что вот это сочетание, с одной стороны, беспримерного героизма и материально-технических усилий работы в тылу, и помощи союзников военной, и поставками, и потом участие союзников в открытии Второго фронта, и войны на других фронтах, потому что война с Японией – это тоже ничего себе мероприятие, и войны в Африке, и все это растаскивало силы гитлеровской коалиции, что, в общем, безусловно, вело к тому, что война была короче, война была успешной, и потери, и человеческие, самое главное, и ресурсные после этого были меньше, чем они могли бы быть. Потому что никто не гарантировал, что это все закончится к 45-му. Могло закончиться еще там лет 5, а то и 10. Дальше встает вопрос о выплате. Значит, и как уже говорилось, все, что было уничтожено, потреблено, оно не оплачивалось. Например, все продовольствие, поскольку его съедали, оно все бесплатно было получено. И Соединенные Штаты провели подсчет исходный, как бы, ну, всегда запросная цена, что, значит, вот мы на 11 там, миллиардов поставили, 2,6 миллиарда долларов обратно. По вооружению и по многим позициям СССР сказал, нет, платить не будем, возвращать, так сказать, тоже не будем, все будем уничтожать. И практически все оборудование военное, да даже грузовиков Студебекеров не осталось в стране, все это было как бы уничтожено, а если мы посмотрим, то «Катюши» в основном как бы стояли по преимуществу на Студебекерах. Потому что еще с грузовиками сложности-то были большие. Вот. И после начала переговоров 1948 года требование было снижено. Ну, понятное дело, заявлено 2,6, сказали, дайте 1,3 миллиарда, 10%. СССР сказал, нет, только 170 миллионов. Вот это исходная позиция. Дальше пошли переговоры. 1949 год, Соединенные Штаты, миллиард. На 30 лет рассрочки СССР говорит, нет, 200 миллионов на 50 лет рассрочки. Снова не договорились. 51 год, Соединенные Штаты Америки говорят, 800 миллионов, СССР говорят, 300 миллионов. Да, начинаем медленно сближаться. В 72 году было достигнуто соглашение, что 722 миллиона должно быть выплачено. Понятно, что уже к 72 году это совсем другие доллары. И рассрочка до 11 года. Но начали выплачивать, чуть-чуть выплатили, тут начался кризис. Выплачивать прекратили. Поправка Джексона Веника, санкции, сказали, не платить не будем. В итоге, значит, окончательно подведены были все эти переговоры 90-го года. 674 миллиона долларов, вот это та оценка, да, если их считать уже в ценах, то это уже, конечно, отнюдь не те, которые мы говорили, 40-е годы, до 30-го года. Это было включено в, как бы, ну, в общую государственную задолженность. Дальше распад СССР. Мы помним, вначале была идея, что все будет разделено между республиками, что долги, каждый получит свою долю пропорционально численности, там нам выпадало 60 с чем-то процентов, после чего со стороны России было предложение, что берем на себя оплату всех долгов Советского Союза и берем на себя всю заграничную недвижимость. Это соглашение было подписано. Это отдельная история, как мы поговорим, интересная тема, но оно не было ратифицировано украинским парламентом, и таким образом оказалось, в общем-то, в силу не вступившим окончательно, и это создало для нас большие проблемы с имуществом 35 приблизительно странах, где мы можем там владеть имуществом, но не можем в полном объеме распоряжаться, то есть ни продать, ни сдать в аренду невозможно, потому что формально общая собственность так до конца и не была доделена. Но тем не менее, да, эти налоги, эти долги ушли на Россию, и в рамках погашения задолженности так называемому Парижскому клубу, куда были собраны все государственные долги, в отличие от Лондонского клуба, куда были собраны долги частным взаимодателям, это все было погашено 21 августа 2006 года. Ну и вот Великобритания платила, и последние, так сказать, платежи она уже оплатила 29 декабря 2006 года. Но она там выплатила, по-моему, в итоге тоже там какие-то сбросы были, более 4 миллиардов долларов выплатили. Мы обошлись с ней относительно небольшой суммой, как видите, 600, ну там меньше 700 миллионов долларов. Вот это та картина, которая наблюдается. Поэтому нужно правильный и честный подход. Никто не говорит о том, что только благодаря этому достигнута победа. Нет, конечно. Я еще раз говорю, что это как кирпичик в сложнейшем, тяжелом здании. Но и это тоже был серьезнейший вклад, и это спасло громадное количество жизней наших людей и на фронте, и в тылу. Вот все, что эти поставки. И поэтому мы должны это помнить, не должны никогда это забывать. Что это было общее дело, это был общий вклад. И там эти все, значит, пространные разговоры, что они все это делали только ради своей личной выгоды. А надо сказать, что в этот момент интересы совпали. Вот это самое главное. Интересы в том, чтобы ликвидировать такую диктатуру в центре Европы, захватническое государство, экспансионистское, как Германия, они были общие, сменить режим и довести Германию до поражения и до капитуляции. И эту работу как бы вместе тяжело и трудно, но она была сделана. Да, американцы умеют считать, они говорили, что вот мы понимаем, что мы, да, мы тратим деньги на оружие, но мы понимаем, что это укорачивает время войны. И, а война нам стоит каждый день вот такую-то сумму, да, и вот такое-то количество людей, которые вообще невозможно там как бы оценивать только лишь в деньгах. И в результате понимаем, что это выгодно для того, чтобы быстрее справиться с врагом. Поэтому я еще раз хочу сказать, что вот когда наступает День Победы, когда наступает этот праздник, он и отмечается в Европе, и он отмечается в Германии как День Освобождения. И, в общем, германская нация прошла тяжелейшую историю от восприятия этого как чистого поражения, понимания, что это был день освобождения. Это все равно по-прежнему это общий праздник, который и общее дело, о котором надо помнить. И никакие там конъюнктурные моменты не должны менять честный, понятный, четкий взгляд на все эти процессы. А самое главное, еще мы разбираемся на самом деле, потому что надо разбираться с выдумками, с мифами. Самое устойчивое, что это вообще несущественно, какую-то мелочь там поставили, непонятно что, и там достаточно быстро пошли такие разговоры, да. А вторая вещь, которая говорит, что вообще все оплатили, и что это было страшно дорого и так далее. И это неправильно. Мы говорили, что нам было поставлено на 11 миллиардов, выплатили мы приблизительно 700 миллиардов, миллионов, то есть меньше 1/10 в тех ценах. А в реальности, поскольку это уже 2000-е годы, я думаю, что выплачены вообще какие-то доли процента от всего того, что мы получили. Но насколько это было существенно? Еще раз подчеркну, что были критические позиции, особенно связанные там и с производством пороха в начальной базе войны, а потом критическая позиция была и уже вот просто чем кормить и армию, и людей. И вот эти критические позиции закрывались. Пускай это будет не большой объем, да, как в общем объеме, но иногда выясняется, что именно критические позиции являются центральными. Нет, это у вас, и все. Я уже не... Посчитайте, кто, так сказать, там выступает, посмотрите, много чего написано, много интересного. А сейчас у нас время перерыва, после чего мы продолжим уже разговор на следующую тему.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, друзья, давайте продолжим наш разговор. И дальше тема, которая связана и с нашей прошлой беседой, да и опять же с прошедшими событиями. Вот в эти праздники я проехал до Ладоги. Ну, Ладога – это из моих любимых мест, до памятника Разорванного кольца, памятника того места, где начиналась дорога жизни и оканчивалась, по крайней мере, точка, где дальше уже грузовики выходили на лед. И оттуда, с континента, шло продовольствие, шло оборудование, а в ту сторону ехали люди в эвакуацию. И это, конечно, момент, и вот это, так сказать, еще раз позволяет нам осознать масштаб и трагедии, и масштаб той, опять же, победы, которую мы завоевали, и масштаб той катастрофы, которая была поначалу, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что 22 июня – начало военных действий, а это наша линия соприкосновения с Германией в Польше после раздела Польши 1939 года. А 18 сентября 1941 года, то есть прошел, как сказать, июль-август, да, чуть-чуть июня, чуть-чуть сентября, и это уже блокада Ленинграда со всеми вытекающими последствиями. К этому мало кто готовился, мало кто мог себе представить. А на обратной дороге я проезжал неоднократно мимо, смотрел, что стоит у леса крест, постоянно останавливаются те или иные машины. Вот, и непонятно, куда-то уходит дорожка, что это такое. Я подъехал, остановился посмотреть, и это Ковалевский лес. Это уже, так сказать, там возникший почти стихийный мемориал. Это то место, куда вывозили людей на расстрелы, начиная уже практически 19-20-е годы, в тот момент, когда уже вовсю расцвело насилие, как принцип организации политической жизни. И вот, когда мы обсуждали всю эту репрессивную историю, и я говорил, что это не просто сталинские репрессии, что репрессии начались с самого начала и никогда не останавливались практически до последнего дня существования советской власти, вот бы там в чате возражения: нет, это неправда, это все сталинские репрессии. Если бы. Дело в том, что репрессии были запущены с самого начала, и это был принцип, и это продолжалось все время, и Сталин в этом отношении верный последователь Ленина и верный продолжатель его дела, который поставил это дело уже на промышленную основу, можно сказать, в кавычках. И поэтому никогда этот конвейер не останавливался. Их, конечно, неправильно будет назвать только чисто ленинскими, это большевистские репрессии. Почему? В какой-то момент было выгодно сказать: ну вот это отклонение от генеральной линии, вот допустил один конкретный человек, а вот есть благостный дедушка Ленин, который хотел все по-другому, хотел по-мирному, и партия все делала правильно. Это глубокое заблуждение. Мы можем, вот я специально принес книгу, которая написана, небольшая брошюра, людьми далекими от непосредственно партийной борьбы и политики. Это то, что пишет церковь. И издает Русская Православная Церковь, потому что церковники в громадной степени, конечно же, пострадали в момент начала репрессий. Причем идея терроризма, идея убийства, она была постоянна и пропагандировалась Лениным как подход. Если посмотреть его работы даже 1905 года, а это все полное собрание сочинений, ссылки, просто читать надо. Вот я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали. Пусть тотчас же организуются отряды от 3 до 10, до 30 и так далее человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, то револьвером, то ножом, то тряпкой с керосином для поджога. Одни сейчас же предпримут убийство Шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападения на банк для конфискации средств. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых. Десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных бойцов. Ну и дальше как бы это есть то, что считается совершенно необходимое. А дальше уже, когда начинается, подходит дело ближе к революции, вот надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых. Мы знаем, чем это закончилось. Дальше, уже послереволюционное время, здесь указания о необходимости расстрелов идут непрерывно. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий воздух. Ну и дальше распоряжение губисполком провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Вот. И председателю Нижегородского: напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спающих солдат, бывших офицеров и тому подобное. Ни минуты промедления, надо действовать вовсю, массовые обыски. Ну и дальше, сказать, Саратов, уполномоченный наркомпрода: советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. И пойдем дальше. То же самое касается добить казаков. Иностранцев советую не спешить высылкой, не лучше ли в концлагерь, записка Ленина. Ну и дальше: крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин. По привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. Ну вот дальше вопрос, поскольку это религиозные вещи, празднование Дня Святителя Николая Чудотворца. Мириться с Николой глупо, надо поставить на ноги все ЧК, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы. Ну и Смил Герджоникидзе: нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населения, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь всем, если майкопы, особенно Грозный, передадут целостности. И постоянно, так сказать, вариант там, вот приветствуем Попов. Прекрасный план, доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых мы потом на них и свалим. Пойдем на 10-20 верст и перевешиваем кулаков Попов помещиков. Премию 100 тысяч рублей за повешенного. Луначарскому, да, все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте. Ну и большое письмо, которое известное было направлено строго секретно членам Политбюро, которое говорит, что надо как можно сейчас самое время, пока голод, пока трудно, надо совершить совершенно жесточайшее уничтожение всех деятелей церкви для того, чтобы она уже не смогла подняться. Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокости, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок. Ибо длительного применения жестокости народные массы не вынесут. Вот. И поэтому предлагают провести секретное решение съезда о том, чтобы изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Это 22-й год. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Ну и мы помним, мы учили слова «красный террор», как сказать, было, как скажешь, это в ответ на белый террор, но мы никогда не знали, что такое красный террор, реально никогда этим не задумывались и не занимались, а он начался практически с самого начала. И официально там речь идет, что это как бы там было принято соответствующее решение, с 18 по 22 год, но по существу запустилось практически сразу. Речь шла о том, что брать заложников, и после убийства Урицкого покушения на Ленина это было сделано, и расстреливать заложников, там 10 человек на каждого, так сказать, факта там убийства какого-то революционера или там соответствующего представителя власти. Вот система. То есть вы представьте себе, что вас просто по факту происхождения, по факту фамилии, по факту там еще чего-то, просто берут заложники. И если что-то происходит, то вас просто расстреливают без суда и следствия, потому что таков красный террор. И по поводу суда, который в такой ситуации работает, то что писал Ленин 17 мая 22 года, да, что суд должен не устранить террор, обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. То есть вот, собственно говоря, идея постоянного насилия, постоянного террора, постоянного уничтожения. Если враг не сдается, его уничтожают. Дальше вы называете всевозможные социальные группы врагами и начинаете их уничтожать. Без суда и следствия, просто как бы пользуясь как бы классовым чутьем и так называемой революционной законностью. Я хочу напомнить, что после революции были закрыты все юридические факультеты страны, потому что а зачем все это нужно, когда здесь все решает революционная законность и классовое чутье. Потом все это восстанавливалось, но это все было уничтожено. Вот это все происходило. Если вы почитаете, есть большая книжка «Красный террор», написано, как это было в Петрограде, как это началось сразу, как людей арестовывали, кого-то просто брали, понимая, что он состоятельный, что он может откупиться, и за деньги после этого выпускали. Понятное дело, что к любому делу преклоняются и прислоняются разные люди. И не только там фанатики революции, которые готовы были гибнуть за, так сказать, светлое будущее там, рабочего класса и крестьянства. Нет, это уже совсем другая история. Одно дело, когда это был индивидуальный террор, и это происходило на уровне личного как бы самопожертвования, попытках, понятно, совершенно неудачных там попытаться свергнуть самодержавие, и совсем другое дело, когда этот террор становится просто государственным и постепенно становится обычной привычной практикой. Я цитировал Бухарина, большого любителя террора, который тоже считал, да, практически все, кто потом попал в эту машину, они все начинали с того, что, конечно же, поддерживали все то, что происходило. Потому что я еще раз говорю, что когда разговариваешь с людьми, я повторяю эту вещь, и то есть теми, кто начинает говорить, что нам вот надо Сталина, Сталина нас не хватает, я всегда задаю один только вопрос. Говорю, а вы готовы превратиться в лагерную пыль? И в этот же момент сразу изумленный вопрос, а меня-то за что? Я говорю, а не за что, а просто потому, ради идеи, а просто потому, что сосед донос напишет, а просто потому, что ему ваша там квартира понравится или комната, а просто потому, что где-то что-то вы ляпнули неосторожно, а у соответствующих органов НКВД есть планы по репрессиям по первой категории и по второй категории, вот то, что я уже называю промышленные масштабы. И у этого руководителя любой человек, который попал в орбиту, с ним надо разбираться. Так вот, когда там приезжаешь в этот Ковалевский лес, там, конечно, сделана эта тропа скорби, и кругом стоят практически, это народный мемориал, что-то сделано руками, повешено на деревья, там расстрелян Николай Гумилев по делу террористической организации Таганцева. И это еще далеко до Сталина. Там расстреляны многие религиозные деятели, кого-то там вся группа Таганцева расстреляна, тело потом признано, что все было фальсифицировано. И поскольку это полигоны, там постоянно взрывы, выстрелы, то, в общем, привозили, расстреливали, и это не так уже и бросалось в глаза, и просто там в лесу закапывали. Вот это, собственно говоря, то, как выглядит. Я думаю, что мы, конечно, к вопросам еще будем неоднократно возвращаться, как выглядит та реальность, да, которую сегодня кое-кто призывает и старается запустить, и просто не очень хочет думать о том, а во что это, чем это заканчивается. И второй момент, который я хотел бы тут тоже напомнить, может быть, когда-то тоже придется поговорить, для многих совершеннейшее открытие, что людей, крестьян, которые жили в деревнях, у них паспорта появились только в 1974 году. То есть фактически советская власть вернула крепостное право. И вы не могли выехать из деревни просто так, даже куда-то поехать. Документов нету. Как вы можете сесть в поезд, как вы можете куда-то поехать? Надо каждый раз брать справку в сельсовете, да, там у председателя либо председателя колхоза, который отпускает вас на какое-то время. А если вы должны уехать или хотите куда-то поехать там на работу и так далее, опять же, только с разрешения руководства. И у меня мать получала вот такую справку в 1939 году, но рассказывала, что там уговорили, попросили слезно, потому что тебе жить тяжело, там есть нечего и так далее и тому подобное. Бедняцкая семья. И вот в 1939 году она уехала в Ленинград учиться в школу фабрично-заводского обучения. Это как бы дорога. Но чтобы уехать, это только с согласия, только с разрешения. Никакой личной свободы. И только в 1974 году, в конце концов, было принято решение провести все-таки окончательно паспортизацию в том числе и крестьян, всех, кто живет сельского населения. Ну а уж про институт прописки, это как бы отдельная песня, мы помним, какое количество времени люди все равно оставались прикрепленными к месту, и попробуйте это поменяйте. Для того, чтобы устроиться на работу, нужна прописка, а для того, чтобы там получить прописку, как бы надо фактически устроиться на работу. Вот это все то, как это было, как это происходило. И надо просто... Это не к тому, чтобы там постоянно посыпать головы пеплом. И у каждой страны есть разные страницы в своей истории. Просто надо делать правильные выводы и понимать, куда двигаться, и чего можно допускать, чего нельзя, и насколько была отброшена страна в своем развитии. Там вот тоже в комментариях было сказано, что да, взгляд верный, но варварский, по поводу того, что вот люди там погибли, они не смогли участвовать, не смогли работать и так далее. Это взгляд, как бы я не отношу на собственное, что называется, позицию. Моя позиция, конечно, заключается в том, как человек, который отстаивает свободы и человеческие права и свободы человека и гражданина, то, конечно, жизнь является абсолютным приоритетом. Но это аргумент, которым я пытаюсь достучаться до людей, которые говорят, что так надо было, вот так вот надо было. Вот у кого есть такие мысли, съездите и в Левашово, съездите в Ковалевский лес, просто постойте, послушайте, как шумят деревья, посмотрите кругом, а самое главное – вот чего не хватает очень часто людям, которые приходят в политику, мы таких выбираем, они просто такие решительные, они всегда предлагают простые решительные меры, вот то, что я читал, и они очень импонируют. Он сейчас все решит. Вот. И люди, которые не обладают таким вообще чувством, как эмпатия. А эмпатия – это способность поставить себя на место другого. Вот поставьте себя на место тех людей, которые закончили свою жизнь во всех вот этих лагерях, гулагах, просто вот расстрелянные в Ковалевском лесу там, или Ивашово. И прикиньте, вы хотите этого для себя? Вы хотите этого для собственных родственников, детей? А потом выходите в телевидение еще куда-то и предлагайте ваши рецепты, да, которые вам кажутся очень помогут стране, а реально отбросят ее опять на сотни лет назад, в собственном развитии. И это вот перекликается с тем, что на самом деле в умах людей бродят совершенно разные идеи. Иногда нам кажется, что вот все проблема там в том, что какие-то там элиты продажные, коррумпированные и прочие существуют. А вот если мы реально, допустим, просто вот как бы чтобы будет голоса простых граждан, вот тогда будет все и замечательно. И вот я думаю, что не пару передач сегодня начнем, мы посвятим разговору, где вот есть вот предел, когда идея прямой демократии начинает показывать свою неэффективность, а работает против тех позиций, которые, казалось бы, хотелось запуститься. И вот это две вещи. Первое – это выборность, когда она полностью уходит в руки голосования и полностью исключаются такие системы отбора фильтра, как партии, и имеется в виду предварительные выборы. И вторая вещь – это референдумы, которые получают там безбрежное распространение и, наверное, работают только успешно в одной уникальной стране. Эта страна называется Швейцария. И я буду рассказывать про печальный американский опыт, где они пытались напрямую управлять, особенно финансами и экономикой. И это закончилось достаточно тяжело. В одном из штатов это я оставлю как интрига. А начну я разговор с идеей, что в какой-то момент вот там, говорит, вот сидят там в курилке какие-то люди, сидят там на каких-то съездах, как-то договариваются, что-то там такое происходит. Наверное, там все это тайна, деньги, коррупция. Откуда возникают эти кандидаты на выборы, в парламент, на должность президента? И возникает желание очиститься и говорит, что давайте, говорит, все отдадим народу, пускай народ решает, а не бюрократы. И вот тогда у нас действительно наступит совершеннейшая чистота, и все будет замечательно. Так сказать, борьба с коррумпированными политиками. Пусть все решают избиратели, а не боссы. И вот с 2012 года постепенно, где-то в 2020 годы, началось внедрение так называемых праймерис, предварительных выборов в Соединенных Штатах. Причем вначале это имело такой характер некоторого дополнительного механизма, но демонстрирующего в том числе как бы участие граждан. Вот с 2012 по 1968 год из 23 номинаций президентских только 10 это были те люди, которые побеждали праймерис. Иногда, так сказать, они их не выигрывали. Иногда они выигрывали, но они не становились, потому что в небольшом количестве штатов проходили праймерис. Вот. А иногда выдвигались кандидаты, получали номинации, которые вообще не участвовали никаких праймерис. Ну, бывало такое. Вот. Так вот, к 60-му году демократическая партия проводила где-то там 16 штатов праймерис, республиканская партия в 15 штатах, и все понимали, что это такой некий вариант прикидки. Ну, давайте посмотрим, как так тот или иной кандидат воспринимается избирателями. И, наверное, если бы партия выдвигала, то она вряд ли бы рискнула, скажем, выдвигать такого кандидата, как Джон Кеннеди, который был католиком. Практически невозможно в Америке католику выиграть выборы. Еще более трудно, вообще абсолютно невозможно атеисту, хочу заметить, да, насколько важна для людей религия, и очень тяжело католику. Вот. Это был первый католический президент, и, по-моему, после этого католических президентов не было. Я не помню, по крайней мере. Вот. И он выиграл выборы на юге в этом праймерис в штате Вирджиния. Если человек может выиграть на юге выборы, где вообще там как бы такие совершенно строгие нравы, ну, тогда, наверное, он может выиграть и на более либеральном севере. И вот в 60-е годы начинает возникать такое движение, требование, что давайте-ка мы будем расширять это действия, мы будем демократизировать, борьба, политическая постоянная битва в стране, Вьетнам, неурядицы, права человека. И давайте будем расширять демократические институты. Демократическая партия как бы пошла первой в эту сторону и начала расширять участие в праймери. Через 80-му году более 70% делегатов стали избираться уже на как бы таким образом. То есть, если побеждает на предварительных выборах, то все делегаты голосуют за него. То есть, фактически избиратели определяются. И вот тут начали проявляться совершенно интересные вещи. Во-первых, стало понятно, что участие – это на самом деле не самое большое. И вот там, например, примеры, там 23% тех, кто мог бы голосовать, участвуют, да, праймерис. Участвуют самые, как бы так сказать, убежденные, активные, фанатичные сторонники, чаще всего занимающие крайние позиции. И вдруг выясняется, что в результате кандидаты становятся все более и более, как бы должны вставать на все более и более крайние позиции. Причем не те позиции, которые потом будут оказываться у избирателей. Вот есть такой пример. В 2000 году только 10% республиканских делегатов полагали, что излишки бюджета должны быть использованы на сохранение программ медицинской помощи и соцстраха. А 46% среди избирателей республиканцев хотели так. Всего 24% делегатов считали, что должны быть запрещены мягкие деньги. Как бы, хотя бы в пользу этого высказывали 60% избирателей. Но мягкие деньги – это с небольшим процентными всякими вещами. Аналогичным образом, школьные ваучеры поддерживались 10% делегатов демократической партии по сравнению с 41% всех избирателей демократов. За смертную казнь выступали только 20% демократических делегатов при ее 46% поддержке среди избирателей демократов. И дальше вдруг выясняется, что вот когда там собираются эти сложные системы, голосования, региональные боссы, там какие-то делегаты и так далее, в целом, как выясняется, они лучше отражают мнение, несмотря на все эти фильтрации движения, как кажется, и настроение избирателей, чем вариант праймерис, когда работают самые крайние, самые непоседливые и самые такие шумные часть избирателей. Это показательная история недавних выборов там была во Франции, когда у французов там был вполне себе приличный центристский кандидат Мануэль Вальс, он был премьер-министром. Да, но когда пошли праймери социалистической партии, выиграл, как бы сказать, весьма человек весьма левых социалистических взглядов, поскольку именно активная часть участвовала в праймери. А болото, так называемое, не участвует. Ну и кандидат с треском провалился. И это проблема, что центр просто вымывается, поскольку кандидаты оказываются совершенно крайних позиций. И вторая вещь, которая возникла, это мы будем подробно говорить еще в связи с прямыми референдумами, резко упала роль партий, которые на самом деле были существенными институтами для формирования политической линии, для сформирования кандидатов, несли в каком-то смысле ответственность за кандидатов. А сегодня картина другая. И, в общем, на самом деле понимали настроение избирателей. Медийная личность, которая в состоянии привлечь голоса, личность, которая в состоянии собрать деньги, она как бы становится центром вообще политической жизни, и под нее все подстраивается. И взгляды партии сегодня – это не кандидат является отражением взглядов партии, а партия начинает подстраиваться, свои взгляды под того кандидата, который сегодня оказывается наиболее популярным. В результате партии постепенно рассыпаются на сложные конгломераты центров влияния, лоббистских групп, сборщиков денег, политических технологов и так далее и тому подобное. И к чему это приводит, дальше мы поговорим уже в следующую передачу. Сегодня я хочу со всеми попрощаться. Еще раз всего самого наилучшего. Спасибо за участие и дискуссию в чате. Я обязательно ее посмотрю, выберу серьезные вопросы и возражения. И до встречи в следующую среду. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поиском истины и учимся пользоваться собственным разумом. Всего хорошего и до встречи в следующую среду.